и Анкарой. Навошта Александр Лукашенко поехаў у Турэччыну? Што азначае заява міністра Владзіміра Макея на конт тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны без Крыму? Наколькі афіцыйны Менск незалежны ад Масквы? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітычны аналітык Александр Кваскоўскі і рэдактар часопісу «Расія в глабальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко наведаў Турэччыну. Там ён узяў удзел у саміце арганізацыі ісламскага супрацоўніцтва, выступіў там. Таксама прайшлі перамовы кіраўніка Беларусі з прэзідэнтам Турэччыны Рэджэпам Таіпам Эрдаганам. Візіт адбываўся на фоне вельмі кепскіх адносінаў паміж Турэччынай і Расіяй. Ну, вось апошняя прэсавая канферэнцыя Владзіміра Пуціна, словы, якія сказаў расійскі прэзідэнт на адрас турэцкага кіраўніцтва, сведчаць пра тое, што стасункі, мягка кажучы, не паляпшаюцца і канфлікт не затухае. А вось бліжэйшы саюзнік Расіі едзе ў Стамбул. У чым матывы? Просто, так бы мовіць, хочацца грошай, а тады чаму Турэччына? Хочацца падражніць, кажучы на, так бы мовіць, навамове інтэрнету, сацыяльных сетак, патроліць Крэмль, паторгаць расейскага медзведзя, так бы мовіць, за хвост. Але ізноў жа навошта з улікам і вялікай залежнасці Беларусі ад Масквы і таго, што у таго медзведзя не зусім вегетарыянскія густы. А можа быць, нарэшце, Александр Лукашенко паехаў і ў Стамбул якраз, як бы мовіць, з пасланнем ад Масквы, такім нефармальным, можа быць, выступіў такім голубам міру. Александр.
Пачну з апошняга. Было ўвогуле шмат такіх канспіралагічных версій вакол гэтага ваяжу на Басфор, але я думаю, усе яны няслушныя, негрунтоўныя. У прыватнасці, наконт нейкай там міратворчай місіі, сапраўды, нейкі час таму Мінск выразна такія сігналы пасылаў і Маскве, і Анкары, што вось зноў, так бы мовіць, як ва ўкраінскім пытанні, мы тут можам быць зручнай пляцоўкай, але найперш з Масквы ніякага станоўчага водгуку, ніякага энтузіязму не атрымаў беларускі кіраўнік, і таму я думаю, што спадзевы на гэтую місію заглухлі. Што тычыцца грошай, сапраўды грошай хочацца, таму што сёння ў беларускай эканоміцы, ў беларускіх фінансах голы васар, і чаму менавіта Турэччына, вы пытаеце, а якраз таму, што яна ўвайшла ў клінч з Расіяй, ці наадварот, Расія ў клінч з Турэччынай. Факт тое, што бартанулі многіх турэцкіх бізнэсоўцаў, гэта тычыцца, напрыклад, і турыстычнага бізнэсу, і будаўнічага бізнэсу. І таму, як я звярнуў увагу, Лукашэнка на гэтай сустрэчы з Эрдаганам, там многія пісалі пра гэту яхту, што была бардэлем, шукалі усялякія пікантнасці, а Лукашэнка між тым размаўляў, наколькі можна меркаваць па афіцыйнай інфармацыі, пра вельмі канкрэтныя рэчы кшталту інтэнсіфікаваць авіацыйныя зносіны паміж Беларусю і Турцыяй, у сферы турыстычных паслуг, там нейкія новыя запусціць праекты інвестыцыі ў Беларусь. То бок гэта якраз эканамічныя пытанні, і я думаю, што ён ловіць інтарэс Турцыі на тле яе эканамічнага аблому ў дачыненнях з Расіяй. І ўвогуле ён жа там правёў болей за дзясятак сустрэч. На палях, як выказаўся галоўны беларускі дыпламат Макей, на палях гэтага саміту, там з прэзідэнтамі, віцэ-прэзідэнтамі, нават з адным эмірам Катара. Дык вось таксама, ведаеце, я сцвердзіўся ў думцы, што найперш эканамічныя фінансавыя пытанні там абмяркоўваліся. Іншая рэч, ці можна так на хаду ў кулуарах вырашыць нейкія стратэгічныя пытанні, але увогуле я думаю, што Лукашэнка сапраўды спрабуе рэалізаваць вось гэту задачу трох трацінаў. Як вы ведаеце, на пачатку года ён падпісаў дырэктыву, каб да 20-го года беларускі экспарт, ягоныя плыні раўнамерна размяркоўваліся па трох кірунках. Еўразійскі звяз адна траціна, потым Еўрасаюз адна траціна і так званая далёкая дуга, якую якраз мусульманскія краіны найперш складаюць, яшчэ адна траціна. Ось, паколькі ў Еўразвязы цяпер прыкладна трэцяя частка нашага экспарту ідзе, то фактычна ідзе гаворка пра тое, каб аслабіць залежнасць ад расійскага рынку і перакінуць гэтыя плыні на трэці свет. Таму вось гэтае пытанне ён найперш вырашаў, ніякага наўмыснага тролінгу Крамля тут не было, хаця натуральна там чарговы раз паморшчыліся, але ў гэтым плане Лукашэнка, я думаю, што адваяваў сабе ўжо раней такі аператыўны прастор, таму што згадаем, пасля таго, як туркі збілі расійскі Су-24, ён неўзабаве прыняў у Мінску Ільхама Аліева, найпершага хаўруснікі Турэччыны. Потым ён у канцы мінулага года ў Ашгабадзе недзе перасекся з самім Эрдаганам. А яшчэ раней, калі паглядзець, дык усё гэта цягнецца з 14-го году, калі Лукашэнка ахвотна кантактаваў з прадстаўнікамі так званай кіеўскай хунты, як яе ў Крамлі называлі. Так што для Москвы гэта ўжо з'ява звыклая. Не вельмі прыемная, але звыклая.
Фёдор, а як вы лічыце, якія тут матывы былі, якія пераважныя, і ў якой ступені Александр Лукашэнка ўлічваў тое, што ну вот это атрымліваецца як тролінг, нават калі ён этого і не хацеў?
Ну, естественно, любая сейчас связь между странами, которые тесно взаимодействуют с Россией, и турецким руководством вызывает такой рябь на воде, особенно в комментариях, в средствах массовой информации. На самом деле, я согласен с тем, что говорил Александр. Во-первых, конечно, ни о каких секретных миссиях, ни о каких там посреднических услугах речи быть не может. Россия, прямо скажем, не нуждается в такого рода услугах. Если вдруг здесь будет принято решение, что с Турцией отношения надо выправлять, то для этого есть достаточно возможностей напрямую. Поскольку такого решения явно нет, и более того, многие полагают, я уж не знаю, правомерно или все-таки это преувеличение, но неоднократно приходилось слышать, в том числе достаточно ответственных людей, что до тех пор, пока в Турции правит Эрдоган, мы с ним общаться не будем. Ну, это может затянуться, как мы понимаем, довольно надолго. Но в любом случае, если вдруг возникнет потребность в том, чтобы эти отношения изменить, совсем не нужен Александр Григорьевич Лукашенко. Это первое. Второе, российское руководство и российское общество президента Беларуси знает давно. Очень давно. Поэтому тот факт, что он всячески подчеркивает, что он лояльный, но не ручной, это хорошо известно. Всегда, когда появляется возможность в рамках приличий, что ли, то есть без откровенного конфликта с Москвой, показать, что внешняя политика и международные контакты Минска диктуются собственными интересами, Лукашенко это делает. Ну, вряд ли это вызывает большую радость в Москве, но, с другой стороны, к этому все привыкли, это воспринимается как практически норма. Более того, вот если говорить о последних событиях, и украинский кризис, и турецкий инцидент, который привел к разрушению отношений между Россией и Турцией, Россия ведь не навязывала своим ближайшим партнерам и союзникам собственную линию. Я знаю, что многие очень опасались, в частности, после сбитого бомбардировщика и, соответственно, вот того смерча, который пронесся по российско-турецким отношениям и в Казахстане, и в Кыргызстане, и, естественно, в Беларуси, были опасения, что Москва начнет выкручивать руки и заставлять и их тоже рвать отношения или, по крайней мере, идти на какие-то невыгодные шаги. В Москве достаточно здравого смысла, чтобы этого не делать, потому что, конечно, что там говорить, конфликт не между блоком, там, российским каким-то объединением и Турцией, конфликт между Россией и Турцией. И поскольку у нас отношения и в Евразийском экономическом союзе, и в ОДКБ весьма многоуровневые, то навязывать ничего никто не собирается. Более того, сейчас, как я понимаю из некоторых высказываний, скажем, министр иностранных дел России, наоборот, подчеркивается, что мы, в отличие от НАТО, где царит палочная дисциплина, и не дай бог ты вякнешь против гегемона, у нас как раз все очень тактично. То есть есть какие-то базовые вопросы, по которым надо вести себя скоординированно, а так у всех свои мозги.
Федор, вы уже сказали про то, что, так мы говорим, в Москве призвычаились до китков у один другий бок Александра Лукашенко. Вот литерально в опошний час мы назирали целый набор этих китков в разные боки. Ну, можно пригадать заяву министра замежных справ в Беларуси Владимира Макея про то, что Беларусь за территориальную целостность Украины, але без Крыма. Крым, как бы, особное питание. Другое – это визит Дмитрия Киселева у Минск. Так, российская присутность информационная и так широкая у Беларуси, але, ну, можно мерковать, что после этих размовов господара Киселева с уразмовцами, как бы, она еще поширится, принамсі, вот этот проект «Спутник» махчима отримает некие новые махчимости, которые уже запущены в Беларуси. С другого боку, вот, скажем, коли разгорелась у Карабаху, разгорелся конфликт, МЗС Беларуси принял такую заяву, у якой пригадал территориальную целостность вогуле, як принцип международного права, ну, так вот, посла Беларуси выкликали у Еревана, у МЗС, сказали, что ж вы, так бы мовить, на яким же вы боку. Ну, вот, нібито два кроки, так бы мовить, скажем так, Крым и Киселев, это за Россию, вот с Карабахом, ну, як бы супрать России, вот Стамбул так само. Вот, на ваш погляд, ці есть в этом некая агульная линия? Ці это просто вот, як бы, крок на вперед, два назад, так бы мовить, как кажут по-российски, к сердцу прижмет, к черту пошлет, и в этом и есть, как бы, принцип деяния.
Мне кажется, что вот это вот то, что вы описали, к сердцу прижмет, к черту пошлет и все остальное, это, собственно, и есть линия. Это не просто такое сиюминутное конъюнктурное реагирование, это определенный принцип отношений. Я бы его так обрисовал. Александр Григорьевич Лукашенко не упускает ни одной возможности продемонстрировать России лояльность. То есть вот заявить что-нибудь, то, что России приятно, принять какого-то российского представителя, который важный, ну вот как Киселев сейчас или кто-то еще. Особенно, когда вот эти заявления, собственно говоря, ни к чему не обязаны. То есть, ну хорошо, ну приняли, ну будет спутник Минский, и что от этого изменится? В общем, ничего не изменится. Тем более, что сегодня он есть, а завтра можно изменить какой-нибудь закон, и выяснится, что он вот сейчас не соответствует какому-то законодательству и так далее. Всякого рода заявления, так как сказал Макей про Крым, а что он, собственно, сказал? Он сказал очень так аккуратно, что де-факто, да, но это и раньше говорилось, но мы же понимаем, кто там контролирует. Он же не сказал, что мы признаем Крым частью Российской Федерации юридически. То есть везде, где можно сделать приятное России заявление или действие, или шаг, который не влечет за собой серьезных издержек в отношениях с другими, Минск это делает. Там, где речь идет о шагах, которые могут осложнить отношения с остальными, так всерьез, здесь как раз начинается очень активное лавирование. И наоборот, Западу или там Турции или другим партнерам Минск тоже все время сигнализирует, что ну вы понимаете, в каком мы положении, но при этом мы готовы там гибкость и так далее, и так далее. Все это такие танцы. При этом, конечно, серьезный разговор идет всегда, когда речь заходит об экономике, то есть когда что-то нужно Минску или что-то нужно Москве. Тогда идет жесткий торг, частью публичный, с такими откровенными наездами, которые мы регулярно видим. С обеих сторон причем. И они, в данном случае, Беларусь никак не стесняется отвечать или, наоборот, первая таковая. Закулисные, когда, конечно, идет очень жесткая торговля. Я думаю, что Минск прекрасно понимает, кто является главным экономическим патроном, и что это не изменить, но даже в этой ситуации ухитряется каким-то образом, значит, расширять пространство возможного в этих отношениях.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – «Беларусь на орелях помеж Москвой и Анкарой». Thank you.
Александр, ну вот якраз спадар Кисилёв, калі приехал у Минск на прессовую конференцию, у него вышла такая як бы завочная дуэль с вами, менавіта. Радио Свобода опубликовала ваш комментар на конт его визиту, на конт его метов, и спадар Кисилёв вам отказал. Так вот, Фёдор сказал, что это одно только жесты, а только те только это жесты и в ободва баки. Наколькі як бы сур'ёзныя абавязацельствы бярэ Александр Лукашэнка перад Расіяй, ну, скажам, падчас таго ж візіту Кісілёва, і адпаведна перад, я не ведаю, там Азербайджанам, Турэччынай.
Ну, што тычыцца Александра Лукашэнкі, то за 20 з лішнім гадоў кіравання ён, мне здаецца, настолькі прызвычаіўся ўжо жыць у гэтай вось сітуацыі апрыёры дыскамфортнай паміж молатам і кавадлам, што ў пэўнай ступені она уже стала ягонай стихией, ён як рыба ў ваде тут пачуваецца. І вось усе гэтыя падзеі, гэтыя крокі, якія вы пералічвалі, Юры, гэта якраз прыклады манеўравання афіцыйнага Мінска. Дарэчы, прыезд Кісялёва, гэта я б не назваў крокам беларускага боку, хутчэй тут мусілі яго прымаць, ну не абвяшчаць жа яго персона нон грата, таму што падпісана куча ўсялякіх дамоваў пра адзіную інфармацыйную прастору. Я думаю, что у Минску сегодня де-факто не вельми рады, что так моцно, занадто моцно присутничают российские медии. До речи, деле справедливости скажу, что на сегодняшний день той самый спутник, ягоное отделение тут у Беларуси, старается працовать аккуратно. Там я не убачил никого такого адъезного пропагандосу. Первоважно все, что робятся материалы поводле канонов журналистики. Это не означает, что завтра не может измениться ситуация, але тады завтра, ведаете, до речи, вот свежая новина, турки заблоковали у себе сайт спутника. Так вот, коли уже на ножах будет ситуация, коли коса на камень натрапить, так то же самое могут сделать у Беларуси. Тут это хутко умеют перекрывать кислород. Коли ж увогуле казать, вот вы переличивали там, например, отказ Макея, так он ничего нового не сказал. Лукашенко так само у крымским пытаний фактично так само приблизно выказывался, только более задиристый. Он сказал украинцам, чего же вы не обороняли этот Крым. Что тычется заявы у карабахским пытаний, ведаете, оно настолько болючее, там что не скажи, обовязково кто-нибудь покрывдится. Ну, некий клерк у Министерства замежных справ не надто добро подумал. Я не думаю, что за этим стояли некие великие задумы сбоку официального Минска. Тому, коли резюмовать, то крутятся, як вужи на паты, і доволі удала, треба сказати. І разом з тим, усе ж таки, я бачу виразний тренд на то, яка ось гэта шматвекторність знішньої політики, яка довгий час була пустим лозунгом, тепер усе ж таки наповнялася реальним змістом. І у достатковій ступені гэта білоруської дипломатії удається, що особливо уражує на фоні економічного колапсу.
Александр, Фёдор уже сказал, что шэраг политиков, журналистов, публицистов российских, ну, уже давно, так бы мовить, рвут на себе кашулю и кажут, да что же это такое, мы Александру Лукашенко, так бы мовить, всей душой, а он тут крутится, то в Стамбул поедет, то от российской базы отмовится, то там Абхазию, Паўднёвую Осетию не признает, то будет обниматься с Порошенком, хунтой, вот, ну и так далее. Коли, так бы мовить, что называется, доколе, коли Кремль его, так бы мовить, призове к порядку. З іншого боку, многие белорусские, так само журналисты, политики, навод, якія не мають симпатии ни до Лукашенко, ни до Кремля, але, что называется, в чуже здивляются. Ну, вот як бы кольки гэтага медведя можно торгать за хвост, и, в принципе, без неких сумных наступств. Ну, вот Федор так довольно философски на это поглядел. Ну, я не думаю, что там все так глядят. И вот все ж таки глядят? Чому могутная, грозная Москва терпит, гроши дає? Вот, до речи, мы крыху забыли, что у Туреччину Александр Лукашенко поехал, отрымавши 2 миллиарда от России. Ну вот хай, мовляв, теперь Туреччина платит. Чем тут справа? Это справа в неким майстерстве Александра Лукашенко, ці справа у Беларуси, что яна так потребна, умовно кажучи, кто б ни был, он мог бы при намсі гулять такие гульни, и Москва б, ну, терпела. Вот як вы думаете?
По-перше, зроблю ремарку, что 2 миллиарда еще не отрымал Лукашенко, а только перший транш 500 миллиардов мільйона, у Москве ж так само не такие дурні, каб усё адразу даваць, стараюцца трымаць на кручку, але з іншага боку і Лукашенко за гэтыя гады таксама навучыўся Москву у пэўнай ступені трымаць на кручку. Тут вось при ўсёй рознасці вагавых катэгорый часта адбываецца у адпаведнасці з формулай, што хвост круціць сабакам. Ёсць такі вось сапраўды феномен у беларуска-расійскіх дачыненнях, і гэта было асабліва бачна на сюжэце пра размяшчэнне расійскай авіабазы ў Беларусі. Здавалася б, усё, няма куды падзецца. Летась у верасні Пуцін падпісаў адпаведнае распараджэнне, ўжо там расійскія генералы рапартавалі, што ў студзені на Бабруйскім аэрадроме будуць дзве эскадрыллі Су-27, і раптам вось такі аблом. Вось глядзіце, бачна, што спрацаваў комплекс чыннікаў. Не толькі у тым рэч, што Лукашэнка ўпёрся рогам, так бы мовіць, тым болей, што яго падставілі ў разгар перадвыбарчай кампаніі, было гэта пуцінскае распараджэнне падпісанае, і Лукашэнку заставалася толькі паказаць, што ён не марыянетка, што ён самастойны лідар, і таму адлуп ён даў тады вельмі жорсткі. Але не толькі ў гэтым пытанні, а яшчэ і ў тым, што Москва ўсё ж такі адчула на сабе ўсю цяжкасць заходніх санкцый, і цяпер, стараючыся захаваць твар, ўсё ж такі шукае магчымасці неяк з Захадам замірыцца. А паколькі гэта авіабаза ў Беларусі задумвалася найперш як такі кулак для Захаду, вось, глядзіце, наш адказ Чэмберлену, так бы мовіць, а сёння не хочацца надта махаць кулаком, а наадварот хочацца неяк улагодзіць дачыненні, то адпаведна для Москвы гэта пытанне авіабазы страціла на сёння ранейшую вастрыню, што не азначае, канешне, што праз год-два яно зноў не можа абастрыцца, і тады, магчыма, Лукашэнку будзе лягчэй даціснуць, бо пакуль што эканамічны трэнд адмоўны. Ну, вось неяк так яно ўсё выглядае. Крамлю, недарэчы, сварыцца з апошнім хаўруснікам, і Лукашэнка гэтым карыстаецца.
Фёдар, а як бы вы адказалі, у чым прычына? Чаму, так бы мовіць, Лукашэнку даруюць тое, што не даруюць іншым? Тым больш цяперашняя Москва, якая, ну, в пэўным сэнсе, на маршы, на драйве.
Феномен інтэграцыі, любой інтэграцыі, это возрастанне взаимозависимости, когда даже страна, явно уступающая по потенциалу влиянию весу, обретает, там, делясь своими какими-то суверенными правами, но обретает и определенные возможности влияния на гораздо более сильного партнера. Это совершенно нормальное явление, это мы видим и в Европейском Союзе, и те проекты, которые реализует Россия, будь то Евразийская экономическая интеграция или в меньшей степени, но все-таки позже ОДКБ, это, конечно, улица с двойным движением. То есть, когда большая страна вступает в этот проект, ну, или тем более инициирует его, конечно, она все-таки заинтересована в том, чтобы он продолжался, а чтобы партнеры меньшего размера не пытались вывернуться и не создавали впечатление, что это все исключительно выкручиванием рук, добились выкручивания рук. Поэтому здесь, мне кажется, как раз Лукашенко очень хорошо понял, я бы не сказал, что это хвост виляет собакой. Это, в общем, достаточно нормальный расчет. Вообще есть страны, которые очень не любят вступать ни в какие серьезные отношения. Вот Китай ведь, например, ни с кем в обязывающие отношения фактически не вступает. И это один из принципов. Россия, по большому счету, тоже. И можно вспомнить, два почти года назад на Совете Безопасности Путин сказал очень яркую и, на самом деле, очень честную фразу. «Слава Богу, мы не входим ни в какие альянсы». Это вот та психология, которая есть у России, что мы вообще не должны себя ничем связывать, потому что любой альянс – это некое ограничение. Но это желание, которое не может быть реализовано в современном мире, где все-таки интеграционность там, и даже, скажем так, какое-то создание вокруг себя сферы взаимодействия – вещь обязательная. В то же время, я думаю, что это тоже, вот, я уж не знаю, понимает ли это Лукашенко, скорее нет, но интуитивно чувствует, что сейчас меняется вообще сам принцип, сама сущность межгосударственных союзов, объединений. То, как было раньше, что вот гвоздями прибили, и теперь мы союзники навек, кровью поклеились, это постепенно уходит. Мир настолько сложный и взаимозависимый, что и западные, и восточные, и российские, и антироссийские, какие угодно, объединения, они весьма гибкими становятся. И в данном случае, почему Россия это все терпит, возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что Россия имеет в голове какую-то определенную границу, за которую нельзя переходить ее тесным партнерам. Вот та самая базовая лояльность, то есть не делать нечто откровенно неприемлемое для России, эту категорию Лукашенко понимает очень хорошо.
Где эта межа, сапраўды?
Я думаю, что эта межа пролегает, вот, скажем, взять и выкручиваться и, значит, каким-то образом не декларировать, там, не знаю, признание Абхазии или статус Крыма, то есть уклончиво реагировать, это пожалуйста, так сказать, ну, мы понимаем вашу ситуацию. Если бы Казахстан или Беларусь, или там Армения заявила, что, вы знаете, при всем уважении, вот это вот мы принять не можем, это нарушение международного права. Вот это уже переход границы, и там, значит, я думаю, что реакция была бы довольно жесткой. Поэтому здесь, опять же, в силу некой интуиции, я думаю, не столько интеллекта, сколько интуиции, Лукашенко чувствует, как далеко можно зайти, пока не заходит дальше этих вешек.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй брали удзел палітычны аналітык Александр Класкоўскі і рэдактар часопісу «Расія в глабальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.